Знаете, я думал о том, что мне сказать сегодня. Ну, почему-то как-то маниакально в голову лезли слова «учиться, учиться и учиться». Но я понял, что это не из Писания. А Владимир Ильич Ленин ручку расписывал. Но не хотел об этом говорить. Но мне хотелось сказать что-то важное. Что-то важное, что было особым камертоном, особым настроением, особым слоганом для каждого из нас. Если мы говорим в контексте церкви, в контексте Писания, если это важно, то это очень серьезно. Потому что в какой-то степени мы настраиваем себя на Новый год. Не на тот Новый год, который будет в декабре и январе, а на Новый год жизни. На Новый год вот этого жизненного путешествия с Богом и с церковью. И сегодня будет, ну, серьезно, я уже давно как-то серьезно не проповедовал, сегодня будет о серьезных вещах. Вот какой вопрос я задал. Что самое страшное для христианина? Ну что может быть самым страшным для христианина? И вы знаете, какую тенденцию я вот уловил в последнее время, находясь в Москве, находясь, ну, общаясь с христианами, что в действительности для московских христиан вообще мало что страшно. Для московских христиан, ну, это им не страшен, в принципе, религиозный контекст. Им больше страшно потерять работу. Им страшно, когда утром не заведется машина. Им страшно, когда, кошелек у них украдут с кредитками. А вот что страшно для нас, для христиан? И в этой связи мне бы хотелось прочитать маленький отрывок, как эпиграф для нашего рассуждения, который записан в книге Откровения. Это 3 глава, с 15 стиха. «Я знаю дела твои, знаю, что ты не холоден и не горяч. Лучше бы быть тебе либо холодным, либо горячим. Но так как ты только теплый, а не холодный и не горячий, то я изрыгну тебя изо рта моего». Вот так это описывается его Ладикийская церковь. Церковь, которая не холодная, не горячая. Наверное, человек, который в нашей жизни встречается, который никакой, он не холодный и не горячий, он абсолютно никакущий, это значит, он ни к чему не приспособленный и ни для чего не нужный. И знаете, самое страшное состояние для христианина и самое страшное, чего нужно в жизни бояться, это вот этой теплоты, это быть теплым. Это быть теплым, это быть абсолютно ни к чему не годным. Друзья мои, это не тогда, когда мы с вами, находимся вот где-то на передовой или наоборот в глубоком тылу. Нет. Это когда мы имитируем состояние своего христианства. И, наверное, это абсолютно точно, что это самое страшное. Самое страшное состояние теплоты. Вы знаете, мы не утруждаем себя, в принципе, какими-то такими глубокими экзистенциальными вопросами существования жизни. Мы не задаем себе эти вопросы вообще: «Господи, что со мной происходит? Господи, как у меня дела? Как вообще устраивается моя собственная жизнь?» Понимаете, в основном мы занимаемся обустройством и в основном мы занимаемся комфортом своей собственной жизни. Если у нас появляется царапина на машине, нам нужно срочно эту царапину устранить. Если у нас вдруг, не дай бог, треснул iPhone 4, нам нужно срочно его поменять. Понимаете, нас как-то расстраивают вот некие какие-то дискомфортные вещи, которые мы ментально стараемся устранить. Но когда мы теряем связь с Богом, но когда мы перестаем понимать Его волю, когда мы перестаем молиться, когда мы перестаем искать Его волю в Священном Писании, друзья мои, нас это нисколько не расстраивает, потому что все основные силы, они находятся в том, чтобы устроить свой собственный комфорт. И сегодня основной текст, который я хотел бы вам предложить, он записан в книге пророка Агея. Понятно, что мы не очень любим малых пророков, да и больших тоже, и лучше проповедовать Евангелие, там как-то попроще. Ну вот сегодня я бы хотел взять именно пророка Агея. И сегодня мы будем говорить о святости и нечистоте. Пожалуйста, открывайте книгу пророка Агея. И мы будем идти стих за стихом, начиная с 10 стиха. И мы будем с вами разбирать несколько духовных истин, которые касаются нашей святости и которые касаются нашей нечистоты. Первый урок, который записан в 12 стихе. Давайте его прочитаем. Глава 2. «Если бы кто нанес освященное мясо в поле одежды своей и полою своей коснулся хлеба или чего-нибудь вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным?» И отвечали священники и сказали, что нет. Я хочу ввести вас в контекст того времени. Иудеи в плену. Но представьте, что мы в плену. Вот нас пришли, парадигму захватили. Увезли в город Чистополь, в Татарстан. И мы находимся в плену. Нет церкви, разрушен храм. Персидский царь Кир дает разрешение вернуться и отстроить храм. Вот закладывает фундамент, но по разным причинам строительство прекращается. Вот по разным причинам, друзья мои, наше духовное строительство прекращается. По разным причинам, взявшись очень хорошо, придя в церковь, обратившись к Богу, наше духовное строительство прекращается. И находится масса причин. И эта масса причин была у иудеев. Проходит 17 лет. И внешние препятствия переросли во внутреннее равнодушие. Друзья, обратите внимание на такой момент, что сначала у нас есть внешние препятствия. У нас есть внешние препятствия, когда нас не отпускают с работы. У нас есть внешние препятствия, когда у нас там неверующие родственники. У нас есть внешние препятствия, когда там что-то ломается. Но обратите внимание, что это внешнее препятствие, которое тормозит нас. Тормозит нас к общению с Богом, тормозит нас к служению в церкви. Перерастает во внутреннее препятствие. Вот та же картина, которая происходила с иудейским народом, она абсолютно идентична нашей картине, в которой мы живем, нашей жизни, в которой мы живем. И вот Бог неравнодушен. Вот Бог остается всегда одним и тем же. Бог неравнодушен к нашему состоянию. Ему не все равно, что происходит с нами. Ему абсолютно не все равно. И в то время Бог посылает пророка Агея. И в первой главе Агей обличает свой народ. И он говорит: «Я знаю, что в ваших сердцах. Обратите сердца на пути Божие». Естественно, что народ обращается, народ приходит к покаянию и начинает строить храм. И в начале второй главы Бог спешит послать утешение и дает это утешение. Но через три месяца после возобновления строительства Бог снова посылает пророка Агея. И вот его речь начинается как раз с 10 стиха. Ровно через три месяца опять та же песня, опять тот же ансамбль, опять те же причины, которые случаются с иудейским народом. И первая истина, друзья, состоит в том, что святость не заразна. Святость не заразна. И вот смотрите, если бы кто нес святое мясо в поле одежды, имеется в виду мясо, которое приносили в жертву Богу, использовали в храмовом служении, и полою свое коснулся хлеба или любых других каких-то предметов, сделается ли это святым? Это некий риторический вопрос, который посылает Агей от имени Господа храмовым служителям. И они отвечают абсолютно правильно. Они говорят: нет, это не сделается святым. Святое, которое прикасается к обыденным предметам, не делает их святыми. И священники знали, о чем они говорили, потому что по закону Моисеева все и предметы, и люди освящались кровью жертвы. А сами освященные предметы дальше святость передавать не могли. В нашем народе, в нашем полуязыческом, полухристианском народе в России все перемешано. И это порой проникает в нашу жизнь. Мы порой думаем, что если мы выполняем ту или иную функцию в церкви, если мы стоим на сцене, если мы ходим с синим мешочком, это как-то нас приближает к Богу. Это дает какой-то определенный бонус, и это нас успокаивает. Друзья мои, нет. Прикосновение к святому мешочку не делает вас святым, если там находятся даже святые деньги. Это то же самое, что со здоровьем. Посмотрите на Эдуарда Гонтаря. Здоровый парень. Я когда прикасаюсь к нему, я начинаю вообще себя стесняться. Я не раз прикасался к нему, но что-то как-то я не стал. Хотя бы одна мышца бы как-то она устыдилась и воспиталась бы, и как бы накачалась. Ничего себе подобного. Ничего не произошло. Ничегошеньки. И порой, друзья, мы находимся в таком неком прельщении, в неком обольщении. Мы когда-то покаялись, мы ходим в церковь, мы служим как-то, чем-то служим. И мы не задаем этих вопросов, почему в нашей жизни вообще абсолютно все пресно, абсолютно все никакущее. Да потому что святость не заразна. Здоровье не заразно, так и святость не заразна. Поэтому, дорогой мой человек, дорогой мой брат, дорогая моя сестра, помни об этом. Помни об этом. И обращай внимание на свое сердце, что в твоем сердце происходит. Что Бог осуществляет в твоем собственном сердце. Может быть, ты уже стоишь на периферии, где-то очень далеко. Ты имитируешь свою собственную жизнь христианством. Ты уже давно играешь с грехом, и тебе это абсолютно не волнует. И твое воскресное посещение, оно ничего не дает. Если тебя не трогает Писание, если тебя не трогает молитва, если ты не умиляешься от псалмов, значит, с тобой что-то не так. Значит, с тобой давно уже что-то не так. Так первый момент или первая истина, которую нам нужно усвоить, это то, что святость не заразна. Вторая истина, которую дает нам пророк Агей, которую дает нам Священное Писание, состоит в том, что нечистота, в отличие от святости, заразна. 13 стих. Потом сказал Агей: а если кто прикоснется ко всему этому, кто-либо, осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым? И отвечали священники и сказали: будет нечистым. Будет нечистым. Если кто-то, осквернившийся, прикоснется к тем же самым предметам, то что? Как во случае со святостью ничего разве не изменится? Нет. Нечистые, прикоснувшись к обыденным предметам, сделают их нечистыми. И отвечали священники и сказали, они были абсолютно правы, потому что были научены в законе Моисеевом. Это будет нечистым. Это будет нечистым. Друзья мои, если мы играемся со грехом, если мы играемся со грехом, я немножко погрешу, чуток, на зубок, как иногда тортик хочется лизнуть, ничто же, ничего же не увидит. Это делает вашу всю жизнь нечистой. И понимаете, мы порой смотрим на Запад, мы там возмущаемся, что там уже однополые священники, там еще что-то, как-то нас это будоражит, мы уже начинаем на себе рубашки рвать, пуговицы, все остальное. Давайте посмотрим на себя, а что ж с нами-то происходит? Мы как-то любим всегда смотреть и сканировать, что там, а у нас-то что происходит? А у нас покурить, кальянчику с мятным эфиром, это же нормальное явление, да чего особенного, это же не Беломорканал, в конце концов. Это же не пахнет, это же, наверное, немножко клево. Друзья мои, не обманывайтесь, потому что это узкая дорога, которая приведет вас просто к духовной катастрофе. И где потом искать вас, я даже не знаю. Что будет, если соприкоснется чистая вода и чернила? Победит ли чистая вода? То же самое и со святостью. Святость – это отсутствие греха. И если она соприкасается с грехом, то от нее ничегошеньки не остается, камня на камне. И вот эта ситуация описывается в книге Левит, 21 глава, 10 стих. «Великий же священник, на голову которого возлит елей помазания и который освящен, прикосновением к умершему не должен осквернять себя». Это еще очень серьезное предупреждение, друзья мои. Потому что на нас возложена серьезная миссия, потому что за каждого из нас умер Христос. За каждого из нас пролита драгоценная кровь. И Бог хочет, чтобы мы были святыми. Конечно же, через жертву Христа мы все святые. Но, друзья мои, вот эту святость, которую дает нам Христос, мы ее уничтожаем мановение ока. Мы не прилагаем никаких усилий со своей собственной стороны, чтобы жить святой жизнью, чтобы убегать греха, как рекомендует нам Священное Писание. Не бежать навстречу к нему, не обниматься со грехом, а убегать греха. Вторая истина, о которой мы сегодня рассуждаем, святость не заразна, но нечистота, грех заразен. Из всего этого следует вывод, который применителен к иудейскому народу, 14 стих. «Тогда отвечал Агей и сказал, таков этот народ, таково это племя передо мною, говорит Господь, и таковы все дела рук их, и что они приносят там, все нечисто». И пророк Агей говорит, что нечистый человек, который служит в храме сам, ну не делается святым, но зато делает храмовые приношения нечистыми, таковы все дела рук их. Друзья мои, мне кажется, порой бывает такой какой-то коллапс, какое-то такое ощущение, что мы можем с вами просто запутаться. Мы просто с вами перестаем различать вообще, вот где свято, а где греховно. Потому что у нас нет этой четкой линии. Мы ее порой мы начинаем настолько стирать, что она вот настолько прочерчена каким-то очень таким миллиметровым каким-то карандашиком, что вообще ничего не видно. И мы вообще, и для нас что греховное, что святое, вообще мы перестаем различать, мы слепнем. И в нашу жизнь приходит духовная слепота, и нам становится абсолютно параллельно. Я бы не хотел, чтобы следующий год нашей жизни, церковной жизни, был именно в таком ракурсе. Я бы не хотел этого. Потому что это очень важно. Это очень важно, что мы декларируем и что мы делаем в своей собственной жизни. А теперь сделаем несколько выводов для нас с вами. Друзья мои, святость не заразна, потому что служение Богу по себе никого не спасает и не делает более святыми. Иногда мы думаем, я уже говорил об этом, но повторюсь. Иногда некоторые люди думают, что если они что-то делают, если они пришли или подать на паперти дали, или окропили себя святой водой, или на Пасху сходили в храм, или просто пришли и уселись в красное кресло, потому что они что-то мы послушали. Друзья мои, это служение не искупляет грехи, а это нас не очищает. Это нас не выводит в святую жизнь абсолютно. Иудеи начали служить Богу, начали строить храмы, даже приносили в нем жертвы, но Бог сказал, что они нечисты. Ватикийская церковь тоже была очень хорошей церковью, но Бог хочет изрыгнуть ее, потому что она стала теплой. Самое противное, наверное, в жизни, что происходит, это когда люди начинают имитировать что-то. Это когда люди начинают имитировать любовь. Но представьте в супружеских отношениях, что, например, супруга или супруг имитирует любовь. На самом деле уже все потеряно, на самом деле эта рожа уже ненавистна, но человек пытается имитировать любовь. Использует эти вот слова «зайка», «сюси», «крапуси», «милашка», а в душе он ненавидит. И вот представьте, вы смотрите на такого человека, вы знаете об этом, вот Бог смотрит на нас и знает это вот. ну просто вот, ну, два пальца, не более того. Я бы не хотел, чтобы мы, наша церковь, кто-то из нас находился именно в таком состоянии. Я не хочу, чтобы так было. Ни со мной, ни с кем другим. Было много людей, которые принимали непосредственное участие в служении Богу и оказались погибшими. Иав был военачальником при Давиде. Гиези был слугой Елисея. Димас был сотрудником Павла. Наконец, Иуда Искариот был учеником Христа. И все эти люди погибли во грехах. Просто погибли. Они сошли в преисподнюю, несмотря на знания, на предостережения и многочисленные возможности обратиться к Богу. И все они учат нас тому, что служение Богу нас не спасает. И мне пугают эти слова Христа, когда я их читаю в Евангелии от Матфея. Когда Христос предупреждает, многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Страшно. Страшная картина. Страшная картина. Понятно, что гуманистическая философия, психология гуманистическая приходит в нашу жизнь и нас отвлекает вообще все остальное. И мы как-то начинаем, знаете, мы начинаем себя жалеть, мы начинаем себя уговаривать. Понимаете, мы идем на компромисс со своей собственной совестью. Мы уговариваем себя, мы не хотим идти на этот внутренний конфликт. Мы жалеем себя и творим, грешим и творим все, что в нашей жизни происходит. И мы привыкаем к греху. Мы привыкаем, мы живем, мы привыкаем к этому греху, и постепенно маленькими шажочками мы дальше и дальше уходим от Бога, мы дальше и дальше уходим от церкви и становимся абсолютно теплыми. Нас абсолютно ничего не трогает. Ничегошеньки, кроме своего собственного комфорта. Второй момент. Святость не заразна, потому что какие-то святые ритуалы или предметы, они не освещают нас. Я помню, я поступал в торговую технику, я как-то рассказывал уже эту историю, и меня мама снабдила всевозможными штуками. Я помню, что под левой пяткой у меня был пятак медный, у меня был зашит в левом кармане священный крестик. Не помогло. Мне вот как-то вот не помогло. А, да, еще молитва, 90-й псалом был в другом кармане зашит. Не помогло. Эпикирован был святыми вещами, должен был просто пролететь, как на Бентли экзамен, но не помогло. И порой вот люди, вот как-то люди, вот интересно, мы вчера дома, не позавчера это было, значит, у нас есть коляска, она нам уже пришла, Бедичева нам ее дали. Нам куда-то ее девать, на мусорку ее везти как-то. Я поставил ее около подъезда, думаю, вдруг люди какие-то придут и возьмут ее. Пришли люди, звонят в домофон. Я говорю: берите даром. Наташа говорит: берите даром. Говорит: нет, так не положено. Ну, коляска не будет работать, служить она не будет. Надо же вам денежку какую-то дать. 1000 рублей. Уговаривали: возьмите. Нет, вот возьмите 1000 рублей. Потому что есть какой-то определенный ритуал. Это то же самое, как через порог не здороваться. И понимаете, мы живем вот этими вещами, и мы думаем, что это мы, вот если мы это сделаем в своей собственной жизни, наша жизнь будет благословенной. Друзья мои, не обманывайтесь. Ну не обманывайтесь, я вас умоляю. Третий момент. Святость не заразна, потому что святой человек не может сделать святыми других. Ну, есть очень продвинутые в Писании люди, могут повести такой стих: а как же написано, что неверующий муж освящается верующей женой? И, наверное, все сестры, которые сейчас у нас находятся в церкви, они должны сразу прочитать этот стих, у них должны оквадратиться глаза и сказать: так, я верующая жена, где здесь неверующие мужчины? Ну-ка, сейчас я пойду на разведку боем. И вот такая разведка боем и происходит. Друзья мои, вот в этом стихе имеется совершенно в виду не то, что неверующий муж становится святым. Никакой неверующий по определению не может быть святым. Сколько бы со мной кто-то не сидел, но не сделается этот человек святым. Сколько бы неверующий муж не находился с верующей женой, но не делается он святым. Я вас умоляю. Пожалуйста, не обольщайтесь. Не коверкайте смысл Священного Писания и подстраивайте его под себя. Здесь имеется в виду только то, что он может спастись, потому что жена будет ему благовествовать, слышать о Христе и видеть с ней именно христианские добродетельные поступки. А святой человек не может заразить других своей святостью. Если ваши родители верующие, это не значит, что вы от них наследовали святость. Это не значит, что мой Саша святой будет. Я молюсь каждый день, я боюсь вообще этого. И вы помните, что были такие сыновья священника Илии, Офни, Финеас, были позором для своего отца? Не обманывайтесь, друзья мои, святость не заразна. А вот нечистота, она как раз заразна. В тему того, пока Адель плачет, прочитал статью Кочеткова, священника. И вот там некоторые прихожане возмущаются. Почему дети вот постоянно вот они нервируют? Они плачут, они мешают слушать, они отвлекают. И он удивительно сказал вещь. Самое страшное, это когда в церкви тишина, когда там вообще нет никого, детей. Все это одни старые. И вообще это мертвая тишина. Я бы не хотел, чтобы у нас была мертвая тишина в церкви. Спасибо, Адель, продолжай плакать дальше. Нечистота заразна. И она делает служение Богу нечистым. Важный отрывок, Исаия 66 глава, 3 стих. «Заковающий вола то же, что убивающий человека, приносящий агнца в жертву, то же, что задушающий пса, приносящий семидал, то же, что приносящий свиную кровь, воскуряющий фимиам, то же, что молящийся идолу, и как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их». То же самое Иаков говорит в 3 главе. Из тех живых исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, так, всему быть, так быть. Разве может течь из одного источника сладкая и горькая вода? Если мы нечисты перед Богом, то мы не просто для себя нечисты, мы оскверняем все, к чему прикасаемся. Из-за этого служение не может продвигаться, из-за этого церковь может стоять на месте, из-за этого семья может терять благословение. И поэтому взгляните, дорогие мои, вот ну взгляните вы на самого себя, не на соседа, не даже не на супругу на своего. Есть ли у вас этот мир с Богом? Омыты ли вы кровью Христа? Имеете ли вы Духа Святого? Есть ли у вас эти поддерживающие со Христом связи? Ищете ли вы лица Его? Ищете ли вы волю Его? Или как я уже проповедовал здесь по поводу контроля над собой, по поводу хочухи. Или вы движетесь абсолютно только хочу. Мы с Сашей постоянно боремся. Сейчас уже Паша подключился. У нас вообще двойной стандарт. Не надо это делать, а я хочу. Вот ему 7 лет, а я хочу. И там абсолютно нет никакого критического мышления сейчас. Потому что я хочу. И порой многие из нас так поступают. Я хочу. Почему ты идешь туда? Почему ты идешь туда? Почему ты хочешь общаться с этим человеком? Я хочу. Меня тянет. Меня просто тянет, и я хочу. Как хочу? Ну хочу, где, что хочу, где хочу, почему хочу? А потому что хочу. И все. И на этом все заканчивается. Нечистота заразна. И поэтому нечистый человек оскверняет не только дело служения, но и других людей. Он оскверняет церковь. И говорится о таких людях, которые проповедуют ложь. Это 2 Тимофея 2, 16-17. Они более будут преуспевать нечестие, и слово их как рак будет распространяться. Это те люди, которые отступают от Христа. Это те люди, которые впадают в блуд. 1 Коринфянам 5:6. Это те люди, которые живут во грехе, 1 Коринфянам 5:13, и так извергните развращенного из среды вашей. Друзья мои, вообще вот наше состояние, наше положение перед Христом очень важно. какие мы. И поэтому, друзья мои, какие бы мы программы здесь не продумывали, сколько бы мы денег не собирали, как бы вот мы не пыжились и не старались, мы можем быть абсолютно не живой церковью. Это страшно. Я не хочу быть организацией, духовной организацией, которая порой декларирует духовные истины. Я хочу, чтобы наша церковь была живая. Я хочу, чтобы мы искали лица Божьего, чтобы мы искали волю Божией. Я хочу, чтобы на пост и молитву приходили не три убогих, простите, человека, а приходила вся церковь. И чтобы ни у кого не было отмазок, что мы работаем, что мы не можем, что мы заболели и так далее. Друзья мои, это важно. Это важно. По поводу трех убогих, я прихожу туда, я себя имею в виду. Не обижайтесь, если кто-то пришел, я вас назвал убогим. Также сходные слова в послании к Галатам о людях, которые искажали Евангелие. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас, Господи, что вы не будете мыслить иначе, а смущаясь вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. И Новый Завет 11 раз предупреждает нас о необходимости беречься определенной категории людей. Уже пророков, закваски фарисейской, кто прельщает нас, кто вводит в заблуждение. По-другому говоря, мы должны бояться нечистоты. По-другому говоря, Господь проговаривает к нам, не лезь в заразные места, не лезь туда, там, где грех. Потому что, друзья мои, я не знаю, как, например, ходить в ночной клуб и при этом не заразиться. И при этом не искуситься. Я не знаю, как. Я не знаю, как смотреть порнографию и при этом вообще, и при этом думать о Господе. Я не знаю, как. Может, кто-то меня научит. И эти вещи серьезные, эти вещи кардинальные, на которые нужно бороться, которые нужно искоренять из своей собственной жизни. Потому что, друзья мои, апостол Павел не случайно пишет к церкви Коринфской, что мы тело, и если один болен, то и все другие больны. Потому что вы несете ответственность не только за себя, но и за всех остальных, которые приходят в вашу церковь. Если папа или мама заразилась, то заболеет и супруг, и заболеют и дети. Вот это, наверное, понятно? Конечно же, понятно. То же самое и в церкви. Если кто-то болеет, то все тело страдает. Мы все страдаем. И поэтому, если вы пришли в церковь, если вы любите парадигму, если вы взяли на себя эту ответственность быть членом церкви, друзья мои, это ответственность не только личная ваша. Я только о себе забочусь. Нет, абсолютно нет. Это я должен заботиться и вообще о всей церкви. И заботясь о себе, я забочусь о церкви. И мне бы хотелось, чтобы наша церковь была живой церковью. Я повторюсь, мне бы хотелось, чтобы в новом году мы это учли, чтобы наша церковь была церковью, которая побеждает. Что нас не нужно уговаривать молиться и поститься. Что нас не нужно уговаривать благовествовать, потому что это дыхание. Я всегда удивляюсь Наташе Казимировой. Ее не надо уговаривать благовествовать. Ее не надо уговаривать ехать в миссионерскую поездку. Ее надо останавливать. И все. И как в фильме. Кто на мукомольной? Я. Кто на лекароводочной? Я. И все в одном лице. Друзья мои, если в вашей жизни происходит вот такая поснятина, если вас ничего не трогает, если вас Дух Святой не побуждает ни к чему, задайте себе этим вопросом, что со мною не так? Что со мною не так? Нечистота заразна, а святость нет, потому что союз нечистоты и святости губителен не для нечистоты, а для святости. Я проговаривал, еще акцентирую свое внимание вот на этой игре с грехом. И очень многие молодые люди допускают большую ошибку, которой потом приходится жалеть всю оставшуюся жизнь. Ну, например, верующая девушка или верующий парень встречаются на работе или учебе, очень хорошо. И вот хороший неверующий, глубоко порядочный вроде как, он такой нормальный, он просто лапка, душка, ой-ой-ой. И порой человек думает, что вот он объединит с ним жизнь. И это, скорее всего, приведет его к Богу. Он станет настоящим верующим. И вот порой человек надеется заразить его своей святостью, своим собственным примером. Вы знаете, есть примеры, когда женщины выходили замуж за неверующих. Сколько пота, крови и стертых колен было для того, чтобы человек, вымолить этого человека. И мне, помню, одна сестра сказала следующее: если кто-то захочет выйти замуж за неверующего или жениться на неверующей, пришли его ко мне, я ему расскажу, что это такое. Друзья мои, вот мы порой находимся, вот нас не трогает предупреждение Священного Писания: не становись под одной ярмой с неверными, не делай этого. А мы говорим: ну он же хороший. Ну, он как бы верующий, он как бы ходит куда-то в церковь какую-то, ну, Бхагавад-гита или что там, ну, как-то ручки домиком складывает нормально вроде как. Ну, Бог-то у него тоже есть какой-то, это не важно, что, какой Бог, что он в гараже стоит. Ну, какой-то есть, и люди себя уговаривают. И потом происходит просто трагедия жизни. И, конечно же, поначалу все идет вот неплохо. Все согласны, поддерживают беседы, начинают приходить даже в церковь. И самое главное, эти люди обещают никогда не препятствовать служению Богу. Но это только поначалу. Проходит пару лет, и этого человека уже не узнать. И эту сестру или этого брата уже не узнать. И Писание предупреждает: не впрягайся в чужое ярмо с неверными, ибо такое общение праведности с беззаконием. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Или что общего у света с тьмой? Но уж куда понятнее написано, что общего у света и у тьмы? Куда понятнее? Куда идем? В чем же проблема? И проблема в том, что нечистота заразна, а святость нет. И дорогой человек, дорогой мой человек, вот который стоит сейчас вот перед выбором своей собственной жизни, имеешь ли ты эту святость? И если нет, то я тебя огорчу, что ты не можешь войти к Господу на небо. И Библия говорит: старайся иметь мир со всеми и святость, без которой невозможно увидеть Господа. Без святости Божией мы не можем увидеть Бога, как бы мы ни старались. Ты спросишь, где ее взять? Ведь ей нельзя заразиться от верующих людей или каких-то предметов. Нет. И святость не заразна, поэтому приобретается она только у первого источника, и святым человека делает только Бог. Только ко Христу, только у Него мы можем приобрести эту святость. Ну и наконец, как эту святость приобрести? 15-17 стих показывает это своему народу путь к святости. «Теперь обратите сердце ваше на время от сего дня и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем. Приходили, бывало, к копне, могущие приносить 20 мер, оказывалось только 10. Приходили к подточили, чтобы начерпать 50 мер из подточили, оказывалось только 20. Поражал я вас ржавчиной и блеклостью храма, хлеба и градом все труды рук ваших». Во-первых, очень важно прислушиваться к тем истинам, которые есть в Священном Писании. К тем предостережениям, которые Бог дает нам. Они абсолютно точны, абсолютно понятны. Не любите мира и того, что в мире, потому что в мире только одно: похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Не любите этого мира. Это предупреждение, которое Бог нам дал в Священном Писании. И поэтому нам нужно взять на вооружение эти предостережения и жить в этой святости, которую Господь нам хочет дать. И во-вторых, необходимо обратить к Богу свое сердце. «Но вы не обращались ко мне, — говорит Господь», — вторая часть 17 стиха. Обратите сердце к своему, к Богу. Вы знаете, я заметил такую тенденцию, что сейчас достаточно много людей, которые утратили навык доверия к Богу. А ты Бога просишь об этом? Нет. А что ты переживаешь? Ну вот думаю, как это. А ты Богу доверяешь? Ну, доверяй, но проверяй. Этот навык у нас утрачен, друзья мои. Мы живем по разуму. Мы перестаем жить по вере, как хочет Господь. И, конечно же, недостаточно к Богу обратиться формально, нужно обратиться к Нему всем сердцем. Оставить эти все греховные инсинуации, обратиться к Богу, верить, что Христос умер и воскрес, что у Него святость, идти за Ним, приносить покаяние перед Ним. И, конечно же, в заключение это результат святости, которую Господь хочет нам дать. Это благословение, 18-19 стихи. Обратите же сердце ваше на время от сего дня и назад, от 24-го дня 9-го месяца, от того дня, когда был основан храм Господень. Обратите сердце ваше, есть ли еще в житницах семена, доселе ни виноградная лоза, ни смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давали плода, а от сего дня я благословлю их. Друзья мои, мне кажется, что самое главное, что мы должны понять, и что мы должны хотеть, это Божье благословение. Это Божье водительство. Нуждаешься ли ты сегодня в Божьем благословении? Или ты абсолютно индифферентен к этому? Нуждаешься ли ты сегодня в Божьей святости? Или тебе абсолютно все равно? Если абсолютно все равно, и если нет этой нужды, я бы хотел, чтобы ты сейчас обратился к Богу и покаялся в этом. Потому что так не должно быть. Так не может жить верующий человек. Потому что Господь предназначил нас к полной, пропитанной благословениями жизни. И я хочу, чтобы в следующем учебном году, чтобы в следующем церковном году наша церковь была благословенной церкви. Я хочу, чтобы мы разобрались с этими границами между грехом и между миром, между грехом, между святостью и между нечистотой. Я хочу, чтобы были это четко очерченные границы, чтобы мы понимали и исполняли, что ходить туда нельзя. Я не хочу, чтобы мы играли с грехом, чтобы мы уговаривали себя, чтобы мы губили себя. Дорогой человек, если ты губишь себя, помни о том, что ты губишь церковь. Не просто церковь, а Христова церковь. Ты губишь Его церковь. И ты становишься на вражду с Богом. Я не хотел бы, чтобы у вас был плохой финал. Я хочу, чтобы мы сейчас перед причастием помолились, обратились к Богу, попросили у Него прощения, освободили свое сердце от всей этой скверны, которая есть. И начали Новый год, церковный год, с чистым сердцем, с чистой совестью, с чистыми руками. Да поможет нам в этом Бог.